Сидя на палубе дома Сойера, который напоминал Косте при внимательном его обозрении что-то среднее между пузатой двухвесельной лодкой и плотом, Малинин таращил глаза на две зашифрованные надписи на парусах, особенно на незнакомые слова «Ификар», «Ферик», «Рекиф» или «Лясакомбль», «Калясамбль», «Обликомс». Чувствовалось, что ошеломленный вид друга доставлял удовольствие Баранкину. И чтобы продлить этот эффект ошеломления, Юра не стал сразу объяснять Косте, что все это значило. Тем более, что к отплытию все было готово. Паруса с загадочными иероглифами подняты, тяжелые весла вставлены, вуключены. Юре оставалось, как говорят яхтсмены, только поймать ветер в паруса, поднять якорь и «прощай, Москва-река». «Здравствуй, матушка Волга!» Баранкин помусолил палец и поднял руку над головой. Ветра не было, но, судя по всему, подождать можно было спокойно. След их с Малининым был потерян. Великая погоня иссякла. А великое убегание подходило к своему счастливому концу. «Ладно, — сказал Баранкин, — так и быть. Открою тебе секрет всего этого». Юра обвел взглядом паруса и начал. «Когда скиснет молоко, из него получается что?» — спросил он Костю. «Кефир», — ответил тот. «А когда скиснет кефир? Что из кефира можно получить?» — продолжал спрашивать Юра. «Творог», — ответил Малинин. «Правильно», — подтвердил Баранкин. «Творог, а что еще?» Костя пожал плечами. «Творог и сыворотку». «А еще из молока можно получить сметану, масло, сыр, так? Но лично мне этого мало. Мне нужно, чтобы испортившийся творог тоже превращался в какой-нибудь съедобный и питательный продукт, скажем, в рекиф. Испортившийся рекиф должен превратиться в съедобный ферик, а испортившийся ферик — в питательный ификар. Понял?» Понять все это сходу было выше всяких сил Малинина. Сидя на палубе, он только молча продолжал морщить лоб. «Это же злободневная тема!» — продолжал разъяснять Юра Косте. На палубе появилось несколько пакетов молока и колбаса в целлофановой упаковке. «Очередная проблема. Как на время путешествия взять с собой поменьше продуктов и подольше их есть, понимаешь? То же самое и с колбасой. Испортившаяся колбаса должна превращаться, по моему расчету, в съедобный лесокомбль. Съедобный лесокомбль, испортившись, должен превратиться в калясамбль, а съедобный калясамбль, испортившись, должен превратиться в обликомс. Таким образом, съестных припасов, по моим расчетам, можно будет брать с собой в путешествие в 10-15 раз меньше, чем обычно». «Эксперимент закончен. В нашем путешествии мы легко обойдемся несколькими пакетами молока и батоном колбасы». Порывшись в открытых дверцах кормового сиденья, Юра извлек из его чрева два полиэтиленовых пакета и, воздев их к вечернему темнеющему небу, сказал: «Вот это рекиф, а это калясамбль». Костя поднялся с палубы и с подозрением стал рассматривать в одном пакете что-то буро-зеленое, а в другом зелено-бурое. Оба препарата, даже сквозь полиэтиленовую оболочку, издавали одуряющий и тошнотворный запах. Когда же Баранкин развязал мешочки, то Костя покачнулся от удушливой волны, а Баранкин, словно бы потеряв на секунду сознание, опустился на корму. «И это ты хочешь испробовать на нас с тобой?» — удивился Малинин. «Почему на нас с тобой?» — тоже удивился Баранкин. «Полагается, по правилам, сначала на белых мышах». «Зря клетку с белыми мышами из больничной лаборатории не попросили у сестры», — сказал Баранкин, отводя оба мешочка как можно дальше от своего носа. «А еще в цирке клетку с тигром зря не захватили с собой», — подхватил Костя. «А зачем тигра?» — спросил Баранкин. «Ну, потому что все белые мыши сразу сдохнут от одного запаха твоего колосайла, колбасайла», — объяснил Малинин. а тигр сдохнет только после первого куска». «Наверное, я мало бил эту колбасу деревянным молотком», — задумчиво сказал Баранкин. «Как? Ты ее еще и бил деревянным молотком?» — удивился Малинин. «Зачем ты ее-то бил, когда этим молотком надо было тебя ударить по башке?» «Я хотел изменить у этой колбасы кристаллическую решетку». «Баранкин, ты лучше брось эту колбасайлу в воду, пусть рыбы съедят ее вместе с кристаллической решеткой». Немного подумав, Юра бросил подопытную колбасу в воду. Туда же последовал и сине-зеленый рекиф, или как там его. Не прошло и нескольких минут, как из-за ограды набережной послышался мужской голос. «Эй, вы!» — крикнул рыболов. «Вы чего там бросаете в воду, что рыба всплывает кверху брюхом?» Два друга одновременно посмотрели на водную поверхность. На мелких речных волнах действительно кверху пузом плавали три рыбки. Костя и Юра тревожно переглянулись. «Ничего мы не бросали», — ответил Малинин. «Ты, Баранкин, понял?» — тихо продолжал Костя. «Волгана, конечно, впадает в Каспийское море, но ни одна больница в Каспийское море не впадает». Малинин продолжал зажимать нос пальцами. «А ты думаешь, что мой лесокомбль пахнет поликлиникой?» — спросил удрученно Баранкин. «Клиникой пахнет твой лесокомбль, а не полуклиникой», — сказал Малинин. «Хотел поработать за природу, так сказать, помочь ей в виде субботника», — рассуждал Баранкин, разводя руками. «Может, это все от того, что молоко натуральное, а колбаса с добавками, которые мешают дальнейшим превращениям». Именно после этих слов сильный порыв ветра надул паруса плавучего дома Сойера, и, заметь это, Баранкин, и дай команду поднять якорь, отдать швартовые, то вся эта история, может быть, окончилась бы совсем по-другому. Но Юра был так расстроен своей неудачей с экспериментом над молоком и колбасой, что именно ветра-то он и не заметил. Тем более, что именно в это же время рыбак, ворча себе что-то под нос, решил, видимо, переменить место рыбалки, а по набережной со стороны окружного моста к Бородинскому мосту с треском пролетел мотоцикл, тот самый, что маячил возле школы. Это был тот же мотоцикл с тем же парнем за рулем и с тем же Венькой у него за спиной. Заметив все это, Костя и Юра плашмя упали на палубу плота. «Срочно выгружай все из карманов», — скомандовал Баранкин. Чего только не было в этих самых карманах двух друзей. Инвентаризация этого чего-то заняла бы страницы две, а может быть и три. Но мы остановимся только на одном предмете, который, среди прочего, обнаружил у себя Баранкин. «Все подозрительно», — сказал Малинин, оглядываясь вокруг. «Почему они нас каждый раз находят и здесь, наверное, найдут?» Баранкин нахмурился. «Вот как они узнали, что мы едем именно в ту школу, где выступали?» — продолжал Малинин.